Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в российской прессе появилась информация о готовности Москвы предложить услуги своего миротворческого контингента для отправки в зону Ливано-Израильского конфликта. Тему обсуждаем со Станиславом Тереховым, председателем Союза офицеров России, и Павлом Фелькенгауэром, независимым военным обозревателем. Первый вопрос к Станиславу Терехову. Как вы воспринимаете вот идею отправки российских миротворцев в Южный Ливан?
Я считаю, что отправлять миротворцев в Южный Ливан необходимо. Принципиально важно, чтобы Россия имела статус великой державы, военной державы, хотя сейчас она, конечно, не то, что было, когда Советский Союз был могучим и непобедимым. Но, тем не менее, есть те военные политические элементы, которые могут Россию поддержать и держать на уровне вот именно этого статуса. Отправка миротворцев в Ливан – один из тех случаев, когда это может быть доказательством, что Россия еще не окончательно упала в мировом мнении и в собственных глазах в военно-политическом отношении.
Тот же вопрос к Павлу Фельгенгауэру, независимому военному обозревателю. Имеет ли стратегический смысл отправка российского контингента миротворцев под эгидой ООН? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, в общем-то, не особенно, если честно говорить. В миссиях ООН участвуют разные страны. Сейчас, например, там вот в Ливане, на границе с Израилем, одни из основных, кстати, в настоящее время действующих лиц, это вооруженный контингент из республики Гана. Ну вот Гана участвует в этой операции. Да, Россия может послать примерно столько же, сколько Гана, но от того, что Гана участвует в этой миротворческой операции, Гана не становится великой державой. То есть само по себе участие в миссиях ООН в разных странах не превращает никого в великую державу. Это не с того нужно начинать, для того, чтобы возрождать Россию.
Телеведущий канала «Россия» Николай Сванидзе, член общественной палаты, также сомневается в продуманности данной затеи.
Не очевиден мандат миротворческих сил. Что они там должны делать? Они что, должны с кем-то воевать, кому-то выкручивать руки или просто стоять столбами? Что они должны делать? Через них, это очень вероятно, будут летать ракеты через их головы. Хезболлах будет обстреливать Израиль, Израиль будет отвечать. Что будут делать миротворцы? Они будут разоружать Хезболлах или они не будут этого делать? То есть, иначе говоря, важны задачи, нужно знать эти задачи, нужно знать наши цели, наш интерес, что нам выгодно. Повысит это наш авторитет или действительно будет означать так или иначе втягивание в конфликт и проявление нашего бессилия, когда с одной стороны в конфликте участвуют мусульмане, а с другой стороны не мусульмане, то посылка туда мусульман, конечно, в какой-то степени психологически будет лить воду на определенную сторону.
Да, вот появились одновременно с этими сведениями еще предложения Ахмада Кадырова, Рамзана уже, Ахмадовича Кадырова, отправить туда чеченский батальон. Как вы к этому относитесь?
Ну, я думаю, Кадыров сам себя пиарит, и свои батальоны. Ну, это не его батальоны, это батальоны Министерства обороны, но фактически управляет и руководит ими он. Я хотел бы пару слов сказать то, что предыдущие говорили, господа. Во-первых, говоря о великой державе, я сказал, это один будет из элементов, а не то, что вот послали туда и сразу стало великое, или подтвердило свой статус великое. Во-вторых, если уж отправлять, то отправлять кого и сколько? Гана какая-то отправила там 10 человек. Это чисто условно. А если Россия отправит, то она отправит не меньше, чем Италия и Франция. А те отправляют по 2-3 тысячи человек. Вот отправят 5 тысяч человек, тогда будет достойно. И не просто отправят, а кого отправят. И здесь я бы категорически не согласился с позицией, которую высказывает, ну, в частности, Кадыров или кто его поддерживает. Никаких там мусульман не должно быть. И тем более мы знаем, что в Чечне творилось последние 10 лет. И что продолжает твориться. Если кто-то считает, что там война закончилась и боевые действия, это совершенно не так. И какую роль там играет Кадыров миротворцем, это тоже не так. Я считаю, там должны быть русские и славянские парни. Итальянцы же отправляют своих итальянцев, французы отправляют французов, а не арабов. и мусульман. Поэтому, если Россия решит и руководство военно-политическое отправлять туда, я подчеркиваю, моя идея, моя мысль и убеждение, что должны быть отправлены, это должны быть русские славянские парни. А что говорил Сванидзе, задачи какие-нибудь решать, и что там они будут делать? А что миротворцы делают, собственно говоря? Он что, не знает об этом? То и они будут делать.
Тот же вопрос к Павлу Фельгенгауру. Как вы восприняли вот эту инициативу Кадырова сформировать из чеченцев миротворческий контингент?
Ну, там те батальоны, которые в Чечне принадлежат главному разведывательному управлению, то есть, ну, как бы вооруженным силам, они, кстати, Кадырову не подчиняются. Это антикадыровские силы братьев Ямадаевых там и других. А кадыровские два батальона, они принадлежат к МВД. Так что посылать их... А МВД, как бы, в общем, миротворческие такие вот операции ООН, обычно полицейские силы не участвуют, они участвуют в нескольких других. То есть и формально не подходит. Ну и по сути, конечно, тоже это вряд ли произойдет. А, кстати, Гана там не 10 человек послал, а целый батальон. И Россия, кстати, не сможет послать намного больше Ганы. То есть о 5000 или даже о 3000 разговора вообще быть не может, поскольку у нас таких сил нужного качества для такой операции просто нету сейчас. Мы можем послать, как посылали в Боснию, там будет чуть больше 1000, в Косово посылали уже меньше 1000, вот такого количества. То есть ничего близкого ни к Италии, ни к Франции Россия сейчас выставить не сможет. А если учитывать ситуацию достаточно взрывоопасную на Кавказе, то, может быть, и не стоит, потому что хорошие войска могут очень скоро потребоваться гораздо ближе к дому.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Идею отправки в зону Ливано-Израильского конфликта российских миротворцев обсуждаем с Станиславом Тереховым, председателем Союза офицеров России, Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, не советует посылать миротворцев в зону конфликта.
История показывает, что всюду, где мы появляемся, мы только портим отношения с той страной, куда мы приезжаем. И к нам в любой стране, даже возьмите балканские страны, где прекрасно к нам относились когда-то сербы и болгары, чехи. Все портится раз навсегда, поэтому тут даже говорить нечего. Я знаю арабов, это был в Ливане, и, конечно, представить себе, что наши войска там могут себя так вести, чтобы не вызвать раздражение местного населения, мне трудно это. А пару батальонов российских войск не даст никому основания говорить, ага, вот теперь Россия играет роль. Какую роль? Всегда у нас говорилось, что без России невозможен мир на Ближнем Востоке. А что он возможен с Россией?
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что идею отправки российских миротворцев на Ближний Восток обсуждаем со Станиславом Тереховым, председателем Союза офицеров России, Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Слово Станиславу Терехову.
Я хотел бы поправить военного обозревателя в цифрах. Во-первых, в 1996 году Россия отправила в Югославию, в Боснию и Герцеговину, 1500 миротворцев. А в 1999 году в Косово отправила 4000. Они там, как он сказал, около 1000. Это первое. А во-вторых, когда наши войска, миротворцы, взяли аэродром в Приштине, это был первый за много лет унижения российской армии, да и в целом Россия, жест, акт, когда мир заговорил о том, что Россия имеет достойные вооруженные силы офицеров и солдат. Впервые после развала Советского Союза. Ну, здесь я, конечно, не идеализирую ту обстановку, но генерал Ивашов, мой старший товарищ, я с ним лично знаком и действую в определенных общественных военно-политических структурах, тогда принимал ключевое решение по переброске этого десанта и захвату аэродрома. И если проводить аналогию, конечно, там другая обстановка сейчас в Ливане, чем в Югославии. И кто-то вот сейчас сказал, что там все стали вдруг врагами России. Ничего подобного. Сербы были и остались нашими братьями-славянами. В Ливане и в Палестине там тоже много сторонников тех сил российских, которые хотят при помощи России этот конфликт вообще ликвидировать. Ну, а если, как сказать, другие страны, не мусульманские, Сванидзе сказал, надо прямо говорить, Израиль, если израильская армия получила первую оплюху за многие долгие годы, то это факт бесспорен.
Тот же вопрос к Павлу Фельгенгауру. Как вам запомнилось поведение российских миротворцев вот в зоне Балканского конфликта?
Ну, мы там ничего хорошего себе не достигли, и пришлось оттуда, в общем, сворачивать достаточно скоро эту лавочку, поскольку оказалось, что Балканы лежат, ну, просто вне сферы реальных интересов России. Балканские народы некоторые, во всяком случае, Россией интересовались, пока у них война шла, им нужна была наша поддержка. Окончилась война, мы их больше уже перестали интересовать, потому что, понятно, экономически и политически они тяготеют к Европе, хотят вступить в Европейский Союз, и российское военное присутствие, которое было на Балканах в середине 90-х, вот в начале 2000-х годов, оказалось настолько бессмысленным, что пришлось... Ну, свернули, просто чтобы деньги зря не тратить, потому что никакого влияния ни собственной зоны ответственности ни в Косово, ни в Боснии у нас не было. Здесь то же самое, если пошлем небольшой контингент, то никакой отдельной зоны ответственности не будет, никакого прямого влияния не будет, и российский контингент будет в подчинении у других иностранных генералов. И то есть ничего особенного Россия не приобретет, а неприятности могут быть и достаточно серьезные, если там будут какие-либо столкновения, которые могут здесь уже в России резко усилить, что называется, межнациональные отношения, и так не очень хорошие. То есть это опасность есть, а пользы, в общем, серьезной там не добыть.
Спасибо. Слушаю вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа и товарищ Терехов. Вот. У меня вот, если позволит ведущий, у меня вот три вот эти наблюдения, если можно, не прерывайте. Ну, во-первых, вот кого я видел, они меньше всего напоминают миротворцев, я имею в виду Кавказ, Абхазию и эту самую Осетию Южную. Вот. Мне показали где-то несколько лет назад брошюрку, которую раздавали вот нашим этим миротворцам, когда ротация происходила в Абхазии. Но с точки зрения истории это просто откровенный бред. Вот. И если вот нашим миротворцам в Ливане будут раздавать протоколы сионских мудрецов в качестве пособия, я не удивлюсь. И потом вот мои родственники сдавали квартиру вот будущим миротворцам, там офицеры просто после академии. Вот. Но эти ребята откровенно платили взятки очень большие, чтобы туда оказаться в Гуайском районе. И они объясняли, что, говорит, Сережа, говорит, они просто окупятся деньги эти вот буквально в течение полугода. И вот я хотел напомнить, все-таки Кадырову сейчас столько лет, сколько было Басаеву во время бойни в Абхазии. Так что Кадыров, я думаю, еще себя, так сказать, покажет.
Ну да, но наши миротворцы в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии не под эгидой ООН выступают, поэтому не совсем чистый эксперимент.
Я мог бы сказать несколько слов о наших миротворцах, о которых радиослушатель сейчас говорил. Во-первых, в Приднестровье я сам был в 92-м году, когда началась эта война, бойня, точнее, в Бендерах, Дубасарах, со стороны молдавских, румынских националистов-фашистов. И если бы не было наших войск, если бы не было наших солдат, казаков и добровольцев, в том числе и союз офицеров, то там бы этих жертв было в десятки раз больше. Их и так экскаваторами буквально в ямы, как при Великой Отечественной войне, это все только по кадрам мы видели, а это было буквально в наше время, в 90-х годах. Поэтому миротворцы показали себя с отличной стороны. Что говорит об Абхазии, там я тоже был, но чуть позже. И опять же, говорить Басаев или другие... Басаев тогда воевал на стороне абхазского народа, чечена я имею в виду. Но после того, когда ввели наших десантников, там прекратилась война. Наши десантники прекратили войну в Абхазии и до сих пор обеспечивают мир. И он говорит о каких-то там этих квартирах снятых, все чепуха. Надо говорить о миссии миротворцев, о солдатах, об офицерах, что они там делают, выполняют или не выполняют, а не как они там проживают. Ну и о Южной Осетии. Опять же, когда Камсахурдия, а потом Шеварнадзе пытались Южную Осетию взять в клещи и фактически ее ликвидировать, то русские миротворцы, российские солдаты-офицеры предотвратили очередную бойню. А до них она там именно развивалась, и эскалация эта была неуправляемой совершенно. Поэтому без эгиды ООН на территории бывшего СССР, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, наши миротворцы показали себя именно миротворцами. От слова мира, «мир творить». А что вот под ООН эгиды и что произошло в Югославии, это не было политической воли руководства страны, а не надо сваливать на наших солдат, офицеров и на контингент там.
Тот же вопрос Павлу Фельгенгауэру. Как вы считаете, осложнилось ли положение российских миротворцев на Кавказе из-за конфликта с новым руководством Грузии?
Ну, конечно, осложнилось. Но я еще хотел просто сказать, что в наших вооруженных силах сейчас, к сожалению, очень много и коррупции, и морального разложения, как и в том числе и среди офицерского корпуса, и особенно среди генералов. И так что, когда посылают миротворческие миссии, посылают, в общем, тех же самых военнослужащих, офицеров, генералов, и они несут с собой ту же коррупцию и моральное разложение туда, куда они отправляются, нередко. Не все, конечно, там есть разные люди, но примеров достаточно много и в бывшей Югославии. А на Кавказе действительно ситуация очень серьезная, очень опасная. Грузия требует вывода российских миротворцев. С точки зрения международного права она, в общем, может этого требовать. И, по идее, Россия должна это выполнить. И поэтому Грузия получает поддержку в своем требовании от Запада. И так что там ситуация опасная, может обостриться, и поэтому, мне кажется, нам сейчас не до Ливана. Ливан далеко, сейчас не советское время, когда СССР действительно были серьезные интересы.
Спасибо. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль считает, что отправка контингента на Ближний Восток смоет позор с Россией.
Присутствие контингента сразу делает Россию не условным и не виртуальным, а практически реальным фактором. Это единственный способ для России повысить свой реальный статус на Ближнем Востоке и компенсировать более чем средний показатель российской дипломатии, который она дала в течение войны. Потому что, несмотря на все усилия Лаврова, Маргелова и других российских деятелей, оказалось, что Россия не имеет реальных рычагов влияния на основных деятелей конфликта на Ближнем Востоке.
Слушаем вопрос от москвича Муслима.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что это очередная попытка Америки разваливать как Советского Союза, так же Востока. Но нельзя забывать, что Восток имеет один оружие. Это духовное оружие. Невозможно их победить. А России надо быть осторожным там. Спасибо. Внимание.
Согласен, что везде происки Соединенных Штатов, и их рука видна, как говорится, очевидно. Я в качестве примера хотел бы привести, не связано с Ближним Востоком, а с нашими российскими ближайшими перспективами. Наверное, мало зрителей, телезрителей и радиослушателей знают, что буквально через месяц, это 21 сентября, начинаются учения внутри России, в центре России, под Нижним Новгородом, полигон Мулина, там российские солдаты и офицеры проводят совместное учение с американскими. Так называемое учение Торгау-2006. Вот мы говорим о мировых проблемах. А кто задумается и кто скажет свое слово, почему внутри России происходят такие учения? Что, мало нам опыта, когда Феодосии народ встал и общественное мнение фактически просто сбросило американцев в море назад? Почему мы терпим это? И Союз офицеров, и другие военно-патриотические организации готовы сказать свое веское слово, чтобы не было и не проходили эти учения на территории России. Пусть американцы идут опять на Ближний Восток. Кстати, американцы отказались посылать свои миротворческие силы туда, в зону конфликта Ливана и Израиля. Они не хотят оказаться между молотом и наковальней и потерять своих солдат. Россия, повторяю, должна быть там не потому, что делать ей там нечего, потому что это ключевой регион, который влияет на всю мировую политику. И если говорил военный обозреватель, что у России нет таких войск, да только 2000 таких миротворцев постоянно тренируются, по-моему, под Самарой. А плюс воздушно-десантные войска, самые боеготовые части в российской армии, они насчитывают свыше 40 тысяч человек. Что нельзя набрать 3-5 тысяч человек, всегда можно. И это нужно, повторяю.
Вопрос к Павлу Фельгенгауэру. Какое значение, по-вашему, имеют вот предстоящие совместно российско-натовские военные учения?
Ну, это не российско-натовские, это российско-американские будут учения. Ну, кстати, они вроде бы тоже должны быть, они миротворчески носят характер, то есть мы, в принципе, готовиться на всякий случай, если придется вместе выполнять миротворческую миссию. Правда, американцы в миссиях ООН не участвуют из принципиальных соображений. Один раз только участвовал, был небольшой американский контингент в 90-е годы в Македонии, где не было никаких военных столкновений, и то там были проблемы, многие американские солдаты судились с собственным правительством, что они не хотят быть в подчинении у иностранцев. Россия участвует в операциях ООН, участвует в Африке. Небольшой контингент послать, в общем, в Ливан мы вполне в силах, но никакого влияния в регионе нам это не даст по определению.
Да, просто, Станислав, помните, ведь тогда именно матросы НАТО помогли в прошлом августе спасти нашу подводную лодку на Дальнем Востоке. Так что, может быть, эти учения имеют такой практический смысл.
Вы имеете в виду батискаф?
Да.
Ну, это англичане помогли, а не американцы. Со времен войны американцы нам никогда не помогали, я имею в виду Второй мировой войны. Они только нам мешали, и противодействовали, и провоцировали на все.
Но Таргау, наверное, это в честь встречи на Эльбе.
Да. Ну, они хотят провести аналогию Таргау встречи на Эльбе сейчас. А при чем тут Эльба и Нижний Новгород, центр России? Пусть проводят на Эльбе тогда какие-то совместные учения. И опять вспомню Таргау.
Он, наверное, недалеко 50-летней
давности.
На территории США будут
совместные. Вот если на территории США, да, надо послать туда 1000 русских солдат, чтобы они там показали свою выучку, а не в России показывать это американцам.
Напомню, что идею отправки миротворческого контингента на Ближний Восток в зону Ливана-Израильского конфликта мы обсуждаем со Станиславом Тереховым, представителем Союза офицеров России. А на прямой телефонной связи у нас Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Из Донецка в Петербург доставлены останки 40 жертв катастрофы российского авиалайнера Ту-154. В Россию с Украины вернулись и родственники погибших, которые участвовали в процедуре опознания. Пока опознано только 80 тел. Пожар в Троицком соборе Петербурга потушен, сообщает МЧС. Один из главных архитектурных памятников города серьезно поврежден. Обрушились два купола. Церковное утро, представляющее ценность, успели спасти. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 11 других подсудимых получили от 2 до 5 лет лишения свободы, из них 6 человек условно. Суд признал, что нападение было совершено на почве национальной ненависти. Бывший глава правительства Украины Павел Лазаренко приговорен в США к 9 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции, отмывании полученных преступным путем денег, мошенничестве и вымогательстве. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Уголь Сапар Мурадова. Ее обвинили в незаконном хранении оружия. 2 правозащитника на том же судебном процессе получили по 7 лет лишения свободы. Суд был закрытым, адвокаты к ним не допускались. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Ирины Ирсиноевой, внештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Ирсиноева была похищена в Грозном 17 августа. Войска Европейского Союза составят более половины 15-тысячного миротворческого контингента ООН в Ливане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. США расследуют, в самом ли деле Израиль использовал для бомбежек населенных районов Ливана кассетные бомбы американского производства.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что идею отправки миротворческого контингента из России в зону Ливано-Израильского конфликта обсуждаем со Станиславом Тереховым, председателем Союза офицеров России, Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Депутат Государственной Думы Анатолий Ермолин, бывший командир группы «Вымпел», не переоценивает значение миротворцев.
Миротворцы не всесильны, и они ни в коем случае не выполняют задачи наведения порядка. В таком регионе, я думаю, очень трудно выполнять миротворческие функции, потому что ты не имеешь права занимать ни одну сторону, ни другую сторону. По тебе могут стрелять и те, и другие. Ты будешь плохим и для тех, и для других. Но, тем не менее, без этого нельзя. Кто-то должен выполнять и эти задачи. Превратиться в полноценного участника конфликта. Такая угроза существует, хотя это категорически не свойственно самой природе миротворческих структур. Но такая угроза есть, поэтому как христианин христианину, так и мусульманин мусульманину рознь. Но люди, которые понимают специфику религии, и если они имеют позитивный настрой помочь в разрешении конфликта, безусловно, будут полезны.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Фельгенгауэру.
Пожалуйста.
Такого сорта. Учитывая наши нежные отношения с Ираном и Сирией, а также не очень нормальную межнациональную обстановку в стране у нас, можно ли рассчитывать, что наши миротворцы, так сказать, будут полностью беспристрастны, так сказать, и не будет никакого перекоса в пользу Хезболлы?
Пожалуйста, Павел, на прямой телефонной связи. У нас Павел Фельгенгауэр.
Думаю, что в действительности особенно не будет. Если туда мы и пошлем миротворцев, то это будут так называемые как бы миротворцы на белых джипах. То есть как посылали в Боснию, как посылали в Косово. Мне тогда, в общем, и говорили наши генералы, что мы их посылаем для того, чтобы они ни с кем, ни в коем случае, никогда не воевали. То есть вообще не открывали огонь. Ни против этих, ни против тех. Ну и, соответственно, и так как они были вооружены достаточно легким оружием, и тогда выдвинулись оттуда же в Косово из Боснии на Приштину, тоже, в общем, с легким оружием. И если бы англичане нас тогда не пощадили, то вышли бы с этого бы аэродрома в секунду. То есть не будут они ни с кем там задираться, вести себя будут прилично, тихо. А вот если случайно там кто-нибудь из наших пострадает, то это в России, конечно, будет воспринято достаточно плохо. Кстати, я хотел бы заодно поправить господина Терехова. Тогда на Камчатку, в Петропавловск, американцы тоже прибыли, просто англичане прибыли на несколько часов раньше и первыми выдвинулись, когда американцы еще только разгружались. Но, в принципе, они двигались вслед за англичанами. Если бы у тех не получилось, то попробовали бы спасти американцев. Просто время было дорого, и поэтому кто раньше пришел, тот и использовал. Кстати, англичане использовали часть американского оборудования, с которого они прибыли. А миротворческие маневры на территории США российские военные уже проводили, это тоже было.
Слушаем москвича Николая.
Да, все-таки до чего свобода слова дошла, что вот сколько я слежу, Станислав Терехов и на Первый канал Познер приглашал, но там даже слово, ну, очень мало дали сказать и все время обрывал. И только на американской радиостанции «Радио Свобода» можно покритиковать американские вооруженные силы и наши отношения. Ну и что я хочу сказать. В общем-то, у нас был герой Советского Союза, и как его весь советский народ называл, Абдель, на всех Насер, который предал. И, в общем-то, и созвучная фамилия нынешнего героя тоже будет же, наверное, такой же. И сколько ни помогай, вряд ли у нас что-нибудь там обломится, потому что отношение к нам определенное, и благодарности особой я не жду. Но мне интересно было, как Леонид Ивашов сказал, по-моему, Ивашов сказал сегодня, что нужно посылать туда один к одному. Если мы будем посылать мусульман, то обязательно нужно послать и еврейский контингент.
Ну, Насер никого не предал. Это Бен Белло был в Алжире, герой Советского Союза. А Насер умер своей смертью. Вот это его уже преемники разорвали советско-египетский договор о дружбе. Относительно да и вашего, очевидно, в вашу сторону вопроса.
Да, я поддержу вас, во-первых, что Насер никого не предавал. Он всегда был про-советски настроенным политиком. Это, во-первых. Во-вторых, хотел бы еще напомнить военному обозревателю Павлу, что миротворцы в Югославии там на белых джипах не ездили. Если вы считаете, что по итогам этой всей кампании 14 человек убиты и 17 ранены так просто, жертва это ничего не значит, то, значит, ваша позиция не совсем, будем так говорить, гуманна. А ваш вопрос?
Это вопрос Николай задал, про Ивашова спрашивал.
А, в смысле, насчет евреев и мусульман, чтобы послать сводный батальон?
Ну, это мы к той же возвращаемся к теме посылки мусульманского. А, кстати, вы в Афганистане воевали же мусульманские части?
Да, но по этому вопросу я так бы сказал. И моя позиция была сразу обозначена. Туда надо посылать батальоны, не один батальон, не два, а батальоны. 3000, 4000 человек, так же, как итальянцы, повторяю, и французы. Они могут, а мы не можем. Только русских, славян. Никаких мусульман там не должно быть. Ну, а евреи там уж сами как-нибудь разберутся, поскольку это там конфликт между ними и мусульманами.
Член Думского комитета по обороне Андрей Головатюк гордится российскими миротворцами.
Привлечение российских мусульманов в составе миротворческих сил не только допустимо, но я считаю, что необходимо. Буквально неделю назад я вернулся из Абхазии, из рабочей поездки, где посещал наш миротворческий контингент, летал на посты в Кадорском ущелье, как раз вот после той знаменитой операции, которая проводилась по распоряжению президента Грузии Михаила Саакашвили, разговаривал с местными жителями, и они очень высоко оценивали роль российских миротворцев вот именно в Абхазии и по разговорам с моими коллегами, которые бывали в Южной Осетии. Я также знаю, что роль наших миротворцев велика, и они являются на данный момент единственной силой, которая противостоит там развязыванию новой войны.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить один момент. В российской армии, в русской армии дореволюционной, одним из лучших боевых соединений были боевые соединения, составленные по национальному признаку. То есть, допустим, та же дикая дивизия, да, и соединение казачества. России нужно, необходимо восстанавливать эти боевые соединения вплоть до названий. То есть нужно восстановить дикую дивизию, нужно восстановить казачьи полки и начинать формировать наши, значит, полки постоянной готовности по этому признаку. А в Ливан можно отправить смешанный контингент, допустим, несколько батальонов, предположим, дикой дивизии, несколько батальонов казачества.
Ну да, я напомню, что и калмыцкие полки были, они буддисты, по вероисповеданию брали Париж. Ну, может быть, поздно уже возвращаться к такому принципу комплектования армии?
Я считаю, что поздно. Казачьи формирования действительно должны быть, и считаю, что они должны служить на границе тех особенно регионов и в тех точках России, где напряженность большая. И они должны помогать пограничным войскам и регулярной армии. Что касается отправки их за рубеж, то это, конечно, не стоит и не нужно. Это даже вредно. А что касается диких и прочих дивизий, вот такую сформируете, эта дивизия перережет потом половина населения внутри России. И ничего она не будет защищать за рубежом. Она будет выполнять задачи своих вождей, всяких ваххабитов и прочих фанатиков здесь, внутри России. Поэтому это совершенно неприемлемая позиция.
Слушаю москвича Булата Хасановича.
Алло.
Да, добрый вечер.
Вы слушаете, да?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Я вашим гостям, я немножко сначала чуть-чуть скажу комментарий, вот что. Во-первых, мы не должны туда посылать никаких своих войск. У нас у себя напряженное положение. Вы поняли, да? Вот. В отношении ислама, конфессии, мусульман и так далее. Вот. И то, что мы туда пошлем кого-то, из, как говорится, армии, из воинской части, это для России только будет минус.
Ну, переадресуем этот вопрос Павлу Фельгенгауру. Как считаете, существуют ли такие элитные части в России, которые готовы представлять на мировой арене?
Ну, в принципе, есть, да, вот те, которые служили на Балканах, служили, в общем, достаточно. Кстати, на то, что называется на белых джипах, это не значит, несут потери. Потери несут. И сейчас, вот, скажем, вот в ходе последней Ливана войны между Израилем и Хизбаллой, там тоже погибли наблюдатели ООН. Просто те, кто такие вот слабо вооруженные формирования, не имеющие права вести боевые действия, они, в общем, по сути, наблюдатели, они лучше могут просто укрываться от огня, иногда отстреливаться, но большинство, если по ним не впрямую стреляют. И наши посланные туда силы, скорее всего, будут именно в таком положении, достаточно, честно говоря, незавидным, если там начнется какая-то заварушка. Но сформировать можно, так сказать, желающие найдутся. Если особенно не воевать, а просто патрулировать, то в принципе можно. А казачьи части уже формировались, был такой казачий батальон сформированный, его пытались использовать в 96-м году после формирования в Чечне, ничего не получилось, разбежался батальон. Так что вообще национальные такие соединения и полки, я думаю, мало актуальны. Здесь я соглашусь с господином Тереховым.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш гость вот сказал, что поскольку там решаются мировые проблемы, наше присутствие просто необходимо. Поэтому возникает вопрос, для чего мы там будем присутствовать? Для того, чтобы осветиться или для того, чтобы решать благородные задачи? Если решать благородные задачи, то совершенно непонятна политика России в этом регионе. Продажа оружия через третьи страны, какие-то странные отношения с Ираном. Поэтому, я думаю, лучше всего решать экономические задачи. Спасибо.
Что значит странные отношения, если Иран граничит с Россией? Это никакие не странные, а самое, что ни на есть, нормальные отношения, когда два государства граничащих должны взаимно, выгодно друг другу помогать и сотрудничать. Америка находится за 10 тысяч километров. В любой точке мира сует свой нос и бросает авианосцы и бомбардировщики.
Мы граничим с Северной Кореей, она по нам попала, едва не попала ракетой недавно. Поэтому также очередной радиослушатель относится и к Ирану.
Ну, в данном случае еще никакого оружия нет, и даже и... как говорится, ядерного реактора мирного нет. Поэтому это вопрос еще какого-то там будущего. Но мы говорим сейчас о другом. О конфликте, о войне фактически на Ближнем Востоке. И если Россия будет без, как говорится, ну, безвольно и безучастно наблюдать за то, что происходит у нее под брюшье, то вообще это не государство, а бог знает что. И с ней сделают то же, что сделали Советским Союзом в свое время. А так и идет политика Запада как раз в этом направлении. Это... абсолютно, как говорится, видно невооруженным глазом, и даже не политики это могут, так сказать, оценить. А вот что касается, опять же, Ирана, какого, спрашивается, ну, черта, будем так говорить, Запад и Америка ставят условия Ирану, независимому государству, которое хочет и делает все, чтобы развивать свою экономику, а ядерная, атомная энергетика и все остальное на ней основано, это прогресс. И она имеет, и Англия имеет, и Франция, и Китай имеет, сейчас даже Пакистан и Индия имеют, ничего не говорят. А вдруг Иран захотел поиметь, они заговорили о войне и всем прочем. Правильно президент Ирана утверждает, что и их Айатолла, духовный лидер, нечего свой нос сувать, не свои дела. Вот что-нибудь в Соединенных Штатах произойдет и сунет свой нос Иран туда и скажет. Что Америка скажет? Да пошли все подальше.
Тоже вопрос Павла Фельгенгауэра. Сумел ли Кремль использовать свое влияние на Иран в недавнем конфликте на Ближнем Востоке?
Ничего не использовать не удалось не только на Ближнем в этом конфликте. Как если помните, в июне были похищены в Багдаде работники российского посольства, и мы пытались их как-то вытащить, в том числе используя вот иранского президента. Ничего не вышло. Их пытались подключить Хамас, тоже не получилось. Так что наши попытки дружить вот с этой публикой, ничему не помогает. Были еще надежды, что, что они как-то там настроят замечательно ваххабитов на Северном Кавказе, то есть что где-то существует какое-то ваххабитское политбюро, вот если мы им поможем, если будем дружить с ними, с Хамасом, с Хизбаллой, с Ахмадинеджадом и прочими, то они нам в ответ сделают что-то тоже замечательное. Ну, не сделали. Продолжается террористическая война и на Северном Кавказе. И надо понимать, кто настоящие враги России, а кто с кем нужно дружить. Антиамериканизм – это просто глупость, я бы сказал, даже измена интересам России. Сейчас искать конфликтов с Америкой настоящий российский патриот не станет. Те, кто это делают, патриотами в действительности не являются.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы понимаете, меня как-то, знаете, как-то даже обидело слова господина Терехова о том, что, дескать, только славян. Ну вот только славян. Во-первых, в дикой дивизии славян не было. Там были народы, только кавказские народы. И командовал дивизией дядя царя. Вот эта самая дивизия, она миллионную группировку немцев разбила. 400 тысяч чехословаков, которые потом, ну, восстание поднимали, это тоже оттуда. Они брали в плен. Зачем вот так вот обижать другие народы? Россия не страна русских. Россия страна россиян.
Ну, дикая дивизия участвовала в Корниловском мятеже, поэтому у нее есть и такой опыт использования против собственного народа, так что не будем ее идеализировать.
Я вообще про дикую дивизию, собственно говоря, сегодня я не собирался говорить. Я сказал только по вопросу, который был задан, а не то, что она там хорошая или плохая. Посылать такие дивизии дикие на Ближний Восток или не посылать? Моя категорическая точка зрения – не посылать. Это раз. А во-вторых, я повторяю, что послав мусульман в составе нашего миротворческого контингента на Ближний Восток, мы там как раз и ввязнем в дерьмо, извините за выражение. Потому что ясно дело, что одна сторона мусульманская, другая сторона еврейская, воюют друг против друга, пусть и на государственном уровне, а не на религиозном, хотя и это там немаловажный фактор. А славяне, они нейтральны, там будут, и не выше кто стоит, мусульманин, славянин или еврей, здесь стоит вопрос о том, что русский солдат всегда был выше духом, сознательнее и лучше подготовленным.
Слушаю москвичку Марину.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я к Терехову обращаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот русский солдат, на него оказывается вся надежда. А то состояние русских солдат, русских людей, русских детей, которые сейчас в нашей стране, и не россияне у нас в основном население было русским, а теперь непонятно каким. А почему евреев нельзя поставить? Чего не только по делу бизнеса, по делу финансов? Вот Павел мог бы возглавить...
Ну, я думаю, что он председателем комитета защиты военных был Лев Яковлевич Рохлин, поэтому это герой как раз войны, герой, ну, отказавшийся от звания Героя России, поэтому не будем о мертвых вспоминать в таком контексте. Слушаем Валерия Аркадьевича, радиослушатель из Королева.
Добрый вечер, спасибо. Я вот с Тереховым как бы не согласен. Надо беречь хороших парней, собственно говоря. Во-первых, выиграть там, мы не выиграем, уже давно пора, и вам, товарищ Терехов, как бы это понять, что там, так сказать, тратить силы, тем более в нынешнем положении внутри страны, ну, выпендриваться. Не по сеньке шапка, мягко говоря. Вот лучше бы это агитировали послать туда ОМОН, этих головорезов.
Ну, ОМОН – это не войска, вы знаете, это действительно, особенно в 93-м показали себя. Не будем о них говорить, у меня к ним особое отношение. А насчет того, что посылать туда наших солдат, и значит, на гибель верную мясорубка. А вот военный обозреватель говорил, что наоборот, они там на белых джипах ездят, там деньги получают хорошие и живут припеваючи. Прежде всего, любая война, любой вооруженный конфликт – это школа военная. Военные для чего, собственно говоря, нужны? Чтобы обучаться и защищать свою собственную родину. Но родину защищают не внутри своей страны, это не для этого армия. А на внешних границах и на дальних рубежах, если этот конфликт уже, как говорится, вырос в войну целую. А тем более мы говорим не о контингенте, который на чьей-то стороне будет воевать, а вот о миротворцах, которые как раз будут препятствовать разжиганию и распространению этого военного конфликта и этой войны. Так что тут надо четко формулировать свои мысли.
Да, тот же вопрос Павла Фельгенгауэра. Вот живы ли еще традиции интернационализма, когда наши соотечественники участвовали вот в конфликтах за рубежами нашей Родины?
Не, ну как в миротворческих операциях участвуем. Вот говорю, был действительно большое в 90-е годы достаточно некое количество на Балканах, там все неплохо показали. Правда, те, кто там набрался опыта, все практически поголовно уволились из рядов вооруженных сил. Кто сам уволился, кого потом уволили, чтобы оказалось, что у нас не нужны люди с опытом совместного и работы с западными армиями, потому что именно этот опыт можно приобрести в Ливане, там будет в основном европейский контингент. Ну, вот таких у нас негласно считают завербованными, и потом быстренько так вот загоняют в какой-нибудь дальний гарнизон, чтобы люди, если сами не уволятся, чтобы поняли, что нужно увольняться. Так что опыта там мы никакого особенного не приобретем, и влияние тоже не приобретем. В нынешних условиях я не вижу большого смысла в российском участии, ну и вреда такого безумного, скорее всего, тоже не будет, но и пользы не будет никакой для страны.
Спасибо. Поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, также скептически смотрит на задуманное.
Мы там ничего не добьемся, ибо отношения к нам не очень хорошие. На Ближнем Востоке сейчас тоже нас обвиняют в том, что у нас было оружие, которое там использовалось. И хотя Сергей Иванов, министр обороны, это отвергает, но тем не менее факты такие есть, и они непровержимы. Мне звонили из Израиля знакомые, и когда стреляли ракетами, обстреливали Кармиель, Кирьят-Шмона, то мне звонили из Кармияля вице-мэра, сказали, что около их дома разрывалась ракета, и там валялся обломок этой ракеты, где было написано ТК. Отдел технического контроля. Поэтому возможно, что через Сирию, через какие-то страны другие к Хезболле попадали наше оружие. Поэтому тут напряженка дополнительная возникнет. Это одно. И второе, я думаю, что нам не надо вмешиваться в эту ситуацию, потому что мы ничего там не исправим. Пусть Организация Объединенных Наций занимается этим. У нас свои отношения с Израилем, свои отношения с Ливаном.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушницу из Смоленской области.
Ночи доброй.
Здравствуйте.
Вы знаете, сюда, нам в России пора уводить миротворцев. Разве, вот говорит Терехов, герои, мы защищаем Родину от внешних врагов. Кому даем звание героев России сейчас? Как бы вы сказали, господин Терехов, если бы Украина пришла в Чечню наводить порядок?
Ну, украинские добровольцы воевали в Первой войне на стороне как раз Дудаева.
Да, тут вы неудачный пример привели. Если бы Украина пришла, она и как раз и пришла. Их националисты, прозападные, они воевали против нас, против русских солдат и офицеров. Поэтому тут не надо говорить об этом. А что говорите, внутри наводить порядок? Внутри армия не обязана категорически наводить порядок. 93-й год, я сам участник этих событий, нас очень многому научил. И должен научить всех остальных, что армию нельзя втягивать в гражданские конфликты, возню мышиную и потом в бойню превращать эти конфликты. Для этого есть другие силы. Но, повторяю, это внутренняя ситуация, не предмет нашего разговора, я готов об этом отдельно говорить потом.
Вопрос к Павлу Фельгенгауру. Вы вот разделяете уверенность Андрея Дементьева в том, что все-таки использовалось оружие российского производства боевиками Хезболлы?
Ну, я там был в ходе этой войны, да, действительно, использовались ракеты «Град» довольно массово, правда, по большей части это было местного, так сказать, ближневосточного производства, иранского, сирийского, но что-то было и наше из арсеналов. Потом использовались уже и российское, более современное оружие, гранатометы, противотанковые с тандемной боевой частью. Этому вроде есть доказательства. Прямой вины здесь России как бы нету, поскольку мы это продали одним, а другие передали туда. Но напряжение определенное, конечно, будет, поскольку у нас, в общем, в Сирии до сих пор есть и база небольшая,
и есть в Сирии у нас и наши советники до сих пор. То есть Россия будет выглядеть не совсем нейтральной страной, но самое-то главное не это. Главное то, что надо сначала навести порядок в собственных вооруженных силах здесь, в России. У нас вооруженные силы разваливаются на части. Нам не деньги и усилия тратить на вот такую показуху где-то, посылать батальон другой на ливанскую границу. У себя надо наводить порядок, с этого надо начинать.
Подводя итог нашей дискуссии, вот вопрос Станислава Терехова, как вы считаете, вот нынешнее руководство Министерства обороны способно выдвинуть из своей среды вот полководца, который смог бы возглавить российских миротворцев в Ливане?
Ну, тут не полководец нужен, а грамотный командир, командир бригады, ну, максимум командир дивизии. Поэтому здесь у нас найдутся достойные офицеры. Ну, а то, что действительно армия наша, к сожалению, в плачевном состоянии находится, мягко говоря, что дисциплина совершенно отсутствует, боевая подготовка не проводится, учений и так далее. Это факт бесспорен, я полностью согласен здесь, кто говорили об этом. Но не надо путать Божий дар с хищницей. Одно дело говорить о нынешнем состоянии вооруженных сил, так? Это предмет отдельного разговора, а не сегодняшнего. Другое дело отправить несколько сот тысяч, может быть, я имею в виду 2-3-5 тысяч максимум подготовленных десантников в качестве миротворцев. Поэтому продолжаю настаивать на своей точке зрения, что такие миротворцы должны быть отправлены. И Россия должна показать свою мощь и силу не через них, а через то, что у нее есть политическая воля прекратить бойню, которую развязывают заинтересованные силы враждебной России на Ближнем Востоке.
Тот же вопрос Павла Фельгенгауэр. Как вы думаете, вот в результате этой общественной дискуссии, какое все-таки решение примет российское руководство?
А мы не знаем, принимать решение будет один человек, президент Владимир Путин. Уже Совет Федерации уже заявил, что какое бы он решение ни принял, они поддержат. Какое решение примет Путин, мы вот сейчас вот, ну, можем гадать, а что, гадай, не гадай, мы не знаем.
Ну что ж, спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени» вместе со Станиславом Тереховым, председателем Союза офицеров России, и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Обсуждали идею отправки российского миротворческого контингента в зону Ливано-Израильского конфликта. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Когда говорить, что Иванов альтер-эго Путина.
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.